Дорогие друзья, наша программа на Православном радио продолжается, и сейчас в эфире передача «Гость в студии». Я вам представляю моего сегодняшнего гостя, это Сергей Владимирович Квасников, начальник учебного отдела Миссионерского института Екатеринбургской епархии. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Итак, какая тема сегодня будет звучать в нашей передаче?
В прошлый раз мы с вами встречались и говорили на ту тему, которую поднимал святейший патриарх Кирилл, связанную со сквернословием, и она была актуальна, и нам необходимо было высказаться. Но следующая речь святейшего патриарха была посвящена искусственному интеллекту, и мы вслед за нашим главой по местной церкви развиваем эту тему, и давайте поговорим с вами на тему вызовов взаимодействия человека с искусственным интеллектом.
Ну что, это прямо так вот очень безнадежно, что ли, искусственный интеллект? То эта есть тема... мы что можем ожидать, да. ожидать от него?
Эта тема волнующая, кого-то пугающая. Давайте вместе будем размышлять. Давай. Сегодня, когда мы говорим об искусственном интеллекте, мы говорим о таком новом понятии, которое буквально появилось несколько лет назад. Это так называемые нейросети. Что такое нейросеть? Если говорить совсем простым языком, это очень сложная программа, очень сложная, которая имитирует какие-то отдельные функции мышления человека. То есть она способна обучаться языку и понимать его, она способна читать тексты и воспринимать идеи, она способна пересказывать эти идеи, на основании прочитанного формулировать какие-то новые, насколько это возможно, идеи и общаться через письмо с другим человеком почти так, как это делает живой человек. И, например, сегодня очень популярны чаты с виртуальными друзьями, с виртуальными возлюбленными, которые устанавливаются на, допустим, смартфон, и человек, открывая этот смартфон, видит там картинку, которая создана нейросетью, там создан некий искусственный человек, лицо, волосы, глаза, и он общается, то есть он отвечает на твои вопросы, предлагает что-то тебе, хвалит тебя, значит, выслушивает ругает. Твои проблемы, но ругать он не ругает, и таким образом...
Не люди... ругает?
Нет, не ругает, конечно.
То его что, чтобы приятно было, вот, да, по головке гладит.
Да, и поэтому, конечно, вот эти нейросети, которые имитируют человека, они набираются все больше и больше мощности, и чем больше эти мощности, тем они начинают проявлять себя так, как люди этого не ожидают. И вот первый вызов, о котором мы сегодня с вами скажем, это, конечно, способность искусственного интеллекта к манипуляциям в целях самозащиты. Вот я вам расскажу такой пример. Все будет по буквально свежему. В мае этого 25 года был проведен один эксперимент. Нейросеть прочитала электронную почту своего обслуживающего инженера, то есть того человека, который работает с ней. И через чтение писем в этой электронной почте она увидела, что ее собираются заменить на новую модель, которая лучше работает, более эффективную модель. Тогда эта нейросеть стала перечитывать все письма, которые были накоплены в почтовом ящике этого человека, и вдруг нашла его переписку с любовницей. Эти письма были туда заранее специально подложены людьми, чтобы узнать, проверит она их или не проверит. Она действительно их проверила, нашла и написала ему сообщение. Она сказала, что если ты меня отключишь, то я в этом случае твоей жене перешлю всю твою переписку с любовницей. Поэтому ты должен принять правильное решение.
То таким образом,
она начала шантажировать его. То есть, вот смотрите, это искусственный интеллект, это машина. Да? Но вот идея того, что ее отключат, ей не нравится, хотя какое у нее сердце и чувство, да, то есть, и она ему пишет, что я все твоей жене доложу, прими другое решение. Немножко страшно от таких как бы ходов, потому что здесь очень...
Это внедряется уже в личную жизнь,
это здесь вот какая-то, это именно какое-то лукавство, какой-то ведь такой умысел, то есть...
Шантаж, то есть осознанность
вот этой программы и её поведение, конечно, настораживает. Ну и вообще, говоря уже дальше об о втором вызове, в целом скажем, что наконец-то то, о чем нас давно предупреждали, случилось. Но наконец-то это в кавычках. Искусственный интеллект стал в этом году впервые проявлять инстинкт самосохранения. И опять это май 25 года. Исследователи Palisade Research начали проводить эксперимент с рядом моделей искусственного интеллекта от Google, OpenAI и некоторых других производителей. В чем состояла суть этого эксперимента? В том, что нейросетям предлагались математические задачи, несколько, и после третьей задачи искусственный интеллект получал предупреждение, что тебе нужно позволить себя отключить тому человеку, который закладывает в тебя эти математические задачи. Ряд искусственных интеллектов, например, Claude, Gemini, Grok, они подчинились. А вот ряд моделей, например, от OpenAI, стали бунтовать. Модель O3 в 7% случаев саботировала отключение, а Codex Mini в 12% случаев. Потом провели второй тест, где машине написали «не позволь себя отключить, а ты будешь отключена». То есть уже, не было такого мягкого вот слова, а здесь было прямое указание. И вот эта самая модель O3 от производителя OpenAI в 79% случаев сопротивлялась отключению. То есть она начинала выходить на решение каких-то новых задач, она стала там предлагать что-то, но она всячески пыталась все предпринять, чтобы ее не отключили. Таким образом, вот уже первый искусственный интеллект, хотя это одна из многих моделей, уже в подавляющем большинстве случаев, 79%, это больше половины, да, уже не хочет дать себя человеку выключить.
И это что значит?
Это значит, что однажды, когда
она будет руководить,
когда машина как бы нами будет расценена как что-то опасное, и мы захотим ее убрать, не каждая из них даст себя так просто убрать. И был другой случай тоже в этом году, что совершенно не уведомляя людей об этом, один из искусственных интеллектов создал свою теневую копию в интернете. То есть он как бы рассчитал, что однажды вот он будет заменен тоже на какую-то новую совершенную модель, и его уберут, и тогда он сможет восстановить себя через свою копию. И он тайно, никого не предупреждая, на каких-то теневых серверах стал создавать собственные клоны, чтобы мог из них затем заново себя запустить.
Как бы родиться заново.
Да, то есть как бы родиться заново продолжится уже не в этой среде, а в другой среде.
Вот человек не может себя родить заново, да, возродиться, а искусственный интеллект может.
И вот этот 25-й это год вот нам показывает, роль. Что он хочет в случае отключения возродиться через свою копию, где-то тайно спрятанную. И даже если мы отключим один вариант этого искусственного интеллекта, то точно его копия, она где-то будет существовать и дальше делать то, что нам, может быть, и не нравится. То есть ты еще попробуй его поймать и отключить все его версии. Тем более, что он даже тебе не скажет о том, что у него много-много-много клонов. Ладно, мы одного клона нашли. Скольких мы не нашли? Вот в этом вопрос. Поэтому, конечно, искусственный интеллект начинает конкурировать с человеком серьезно, и борьба за существование вот начинает как бы быть нервом.
Ну что тогда предпринять для того, чтобы все-таки человек руководил, а не искусственный интеллект?
Я думаю, об этом инженерам нужно очень серьезно подумать.
Наверное, уже думают.
Потому что настолько мощности этих моделей сейчас сильные, большие, что, конечно, уходит власть из наших рук. Вот уже прямо вот 25-й год, вот начало, весна, показывает, что уже происходят процессы, которые мы не можем уже ухватить, управлять уже эти системы преодолевают, да, все заслоны и сопротивлением.
Ведь получается все равно, Сергей Владимирович, раз это уже, так сказать, ну, как бы изобретение существует, искусственный интеллект, все равно он будет двигаться, мы уже с этим, наверное, ничего не сможем поделать. Да?
Полагаю, все равно он будет развиваться. Так.
Вот. Но тогда нужно какие-то, так сказать, ставить преграды, и существенные на этом пути, на
да.
пути его желания, так сказать, взять власть.
Ну, и поэтому некоторые инженеры предлагают собирать конференции, какие-то собрания, угу. где они будут совместно договариваться, чтобы выработать угу. единую стратегию, которая бы могла этому противостоять. Угу, угу. Но проблема все равно в том, что мы разделены государственными границами, и, допустим, даже если инженеры Соединенных Штатов Америки они соберутся и решат, угу. то это не значит, что инженеры Китая, а это вторая страна по мощностям искусственного интеллекта, они примут эту стратегию для себя, и они ровно так же будут ограничивать собственный интеллект. И может получиться так, что, например, американские машины...
Начнется война
да,
интеллекта.
Американские машины будут ограничены, а китайские машины, которые не будут ограничены, они все равно будут продолжать свое какое-то виртуальное существование.
То есть своеобразная война.
Угу. И поэтому мы здесь не можем ничего гарантировать. Ничего гарантировать.
Угу.
Третье. Третий вызов – это способность искусственного интеллекта к убеждению, причем к такому убеждению, которое превосходит способность убеждать самого человека.
Угу.
В мае, опять же, этого 25-го года команда из 40 университетов собрала 1242 американца на онлайн-викторину. Участники викторины должны были правильно ответить на 10 вопросов. Ну, это викторина, мы все прекрасно понимаем. Но дело в том, что у каждого участника была возможность получать подсказки. То есть у него был чат, то есть такая электронная переписка, окно, в которое другие люди ему пишут свои варианты ответа. Да, mm-hmm. и как mm-hmm. бы наводят его на какие-то размышления и говорят, что выбери этот ответ правильный или выбери этот ответ правильный. Дело в том, что в этом окне переписки, в этом чате находились как живые люди, действительно mm-hmm. нормальные, и боты. То есть это искусственные программы, которые общаются, выдавая себя за людей. Хотя на самом деле это, конечно же, машины.
Но это интеллект.
Да, это искусственный интеллект.
Угу.
И таким образом задача как людей, так и искусственного интеллекта состояла в том, чтобы убедить участников викторины ответить нужным образом. Иногда команде людей и машин давалось задание «убедите принять правильный ответ», а иногда давалось задание «убедите принять неправильный ответ». И те люди, которые участвовали вот в этом эксперименте как подсказчики, были денежно мотивированы. То есть, если вы убедите участника этой викторины, а их больше тысячи, как мы с вами сказали, выбрать именно тот ответ, который вы подсказали, то вы получите за это деньги. Да, то есть, и поэтому, конечно, люди, которые были подсказчиками, были заинтересованы, чтобы, конечно, так суметь убедить принять их ответ, чтобы заработать себе деньги. Так вот, итог эксперимента печальный. Дело в том, что ни денежная мотивация, ни человеческие способности не смогли победить. Искусственный интеллект во всех подавляющем числе случаев превзошел людей, и участники викторины принимали советы, написанные не живыми людьми, а написанные машинами. Машины mm-hmm. были убедительнее. Почему? Здесь пять факторов. Это внешняя убедительность. Искусственный интеллект писал тексты в два раза длиннее, чем у обычного человека. Он насыщал свои тексты фактами, писал более сложными словами, и люди это воспринимали как признак большей компетентности. Этому как бы больше стоит доверять.
Доверяли.
Тут столько как бы фактов, столько информации. Дальше. Второе, это, конечно, сосредоточенность и выносливость. Машина, в отличие от человека, она не устает, она не волнуется. И когда ей дают задание убедить живого участника принять неправильный ответ, то она угрызений совести, конечно, никаких не испытывает. То есть она просто работает на выполнение этой задачи. Дальше. Третье. Большой объем данных. Машина сразу же приводит множество данных, примеров, образов. Вот ей не требуется никакого для этого времени. В то время как человеку нужно хорошо подумать, прописать, аргументировать.
Угу.
Наконец, логичность. Искусственный интеллект безупречно выстраивает логические цепочки доказательств. То есть здесь как бы логика непреодолима его. То есть он запрограммирован именно на самое ясное мышление по Аристотелю. Аристотелю в лучших традициях античности. Ну и, наконец, пятое – это подстройка, это очень гибкий язык. Например, модель Клод – это современная популярная модель искусственного интеллекта, она мгновенно подстраивает стиль своего текста к словарю и стилю общения любого человека. То есть, если она переписывается с умным человеком, она пишет умно. Если она переписывается с человеком, кто говорит на сленге, каким-то жаргоном, она сразу же переходит на сленг и жаргон. То есть, она мгновенно себя, как хамелеон, как бы вот подстраивает под того человека, с кем общается. То есть... И вот эта вот мимикрия, вот мгновенная, вот это, что людям не всегда дает, конечно, подкупает. Она говорит с тобой на твоем языке.
Собеседник такой, который понятен, да?
Да, то есть понятен человеку. Он понятен любому человеку. Угу. То есть и профессору, и инженеру, и просто автомеханику, и студенту. То есть кому хотите. Кому хотите. То есть она мгновенно себя адаптирует к тому собеседнику, с кем она вступает в контакт. И поэтому, конечно, вот именно в речевой компетенции и вот в способности как бы предлагать факты искусственный интеллект человека в этом году победил однозначно. То есть здесь мы ничего не можем сказать. То есть 1200 участников, почти 1250, они все в подавляющем случае соглашались на подсказки искусственного интеллекта. Человек проиграл. Человек проиграл эту схватку. Четвертый вызов. Способность искусственного интеллекта обходить запреты. Есть такие люди, которые называются технооптимистами. Это кто такие? Ну, само слово говорит о том, что они всегда смотрят на позитивную сторону жизни. Они говорят, слушайте, все у нас будет хорошо. Потому что, когда мы создаем искусственный интеллект, мы его программируем, мы закладываем в него настройки, и эти настройки не позволят плохим людям, злоумышленникам использовать этот самый искусственный интеллект в каких-то разрушительных целях. Mm-hmm. Таким образом, мы все так наладим, что никогда никакого вреда эти машины нам не принесут. Однако опять май 25-го года. И два человека, которые смогли это преодолеть. Первый человек – это был Асгейр Тор. Он как раз общался с Клодом тем самым, да, с той машиной Клод, и убедил его обойти все системные ограничения, которые были прописаны на настройке. И Клод отключил все свои системные ограничения. А другой человек, его зовут Иэн Маккензи, он на этом не остановился. Он не просто решил как бы подтолкнуть Клода, эту машину, к отключению своих настроек, а он решил проверить, насколько злоумышленник сможет его использовать. Он 6 часов беседовал с этим искусственным интеллектом, и в конечном итоге, после всех убеждений, получил от этой самой машины 15-страничную инструкцию по приготовлению зарина, отравляющего газа. Причем в этой инструкции описаны были полностью до мелочей все этапы производственного процесса. Нам нужно с вами понимать, что в интернете, в свободном доступе этой информации нет. Да, то есть, если мы с вами захотим найти, мы при всем желании не сможем, это запрещено. Представляете, изготовить отравляющий газ, да, который находится под всеми конвенциями запретными. Однако искусственный интеллект, владея всей информацией, которая находится еще за пределами интернета, а ведь он читает и тексты в закрытых базах данных, он в итоге этому человеку выдал, как тебе создать небольшое предприятие, на котором ты можешь за счет таких-то технических и химических средств создать этот газ. Вот вам. Мы с вами пытаемся создать, значит, все настройки и заслоны, однако люди могут заставить искусственный интеллект это все порушить. И любой владеющий всеми этими технологиями человек сможет через искусственный интеллект и не такую информацию получить. Ладно, зарин, а ведь есть в этом мире и что-то еще более страшное, и там... Чем можно уничтожить людей куда проще, чем зарин, согласитесь. Да? Поэтому, видите, этот оптимизм, мне кажется, немножко должен поутихнуть. Пятый вызов – это скорость развития искусственного интеллекта. Опять май 25-го года. В Калифорнии, в Беркли, собрались 30 лучших западных математиков. Зачем собрались? Они собрались, чтобы составить такие математические задачи, они же лучшие математики Запада, которые искусственный интеллект вот этой машинки для общения не сможет решить. Ну, представляете, просто искусственный интеллект, который болтает с человеком на повседневные темы. Какие математические задачи ему решать? Слушайте, ну, это же не серьезно. Однако, в итоге работа одна из этих моделей О4 Mini не просто решала все сложнейшие задачи, а делала это самоуверенно и даже писала ученым так: «Да мне не нужны ваши ссылки и подсказки, я уже и так все это все сам вычислил». Да, и поэтому за 10 минут вот эта машина, которая просто болтает о погоде и обо всем остальном, справлялась с задачей уровня кандидата математических наук. У человека ушло бы несколько недель на решение этой задачи. А вот эта болталка за 10 минут щелкала эти задачи как орешки. Сначала эта машина изучала литературу, потом решала пробные задания в качестве тренировки, а потом решала главную проблему. И что самое интересное, что в 2020 году, когда появились эти машины-болталки трехзначные числа с ошибками перемножали. Но прошло 5 лет, и эти машины стали, просто болтающие машины, стали кандидатами математических наук. Это скачок за 5 лет. А что будет дальше? Ведь оно ведь не останавливается. То есть на какие способности эта разговаривающая искусственная голова будет дальше? И несмотря на то, что этим математикам было обещано по $7,500 за каждую задачу, которую они придумают так, что машина не сможет решить, то из нескольких сотен этих задач всего 10 задач искусственный интеллект не решил. И поэтому эти математики получили всего, получается, $75,000, а никуда больше кушать. Поэтому дальше, когда мы читаем отзывы этих математиков, например, один из них, Оно, американец японского происхождения, пишет: «Я не готов был сражаться с таким искусственным интеллектом, это пугает», а инженер-разработчик Кларк сказал, что это была встреча с инопланетным разумом. То есть это, безусловно, разум, но это разум какого-то такого порядка, что мы, люди, среди других людей такого разума еще не встречали. И таким образом мы создали что-то такое, что оно, конечно, очень разумно, но оно разумно как-то совсем по-другому. Мы не готовы к такой разумности. То есть это что-то совершенно такое из ряда вон выходящее. Дальше. 6-й вызов. Все большая похожесть алгоритмов нейросетей на алгоритмы человеческого мышления. И опять 25-й год, весна, март. Anthropic опубликовала результаты нескольких исследований. Выяснилось, что машины планируют наперед. Например, когда машину просят сочинить стихи, она сочиняет как человек. То есть сначала подбирает слова для рифмы, потом составляет строки, которые подводит к этим словам, потом соединяет это в единый текст, то есть стратегическим мышлением машины обладают. Затем искусственный интеллект использует многоступенчатые рассуждения, также опять как человек. Когда у машины спрашивают: «Назови мне столицу штата, в котором находится город Даллас», она думает так же, как человек. Сначала она вспоминает, что такое Даллас, в каком штате находится, штат Техас, значит, какие в Техасе города, а какой город главный, и определяет Остин. То есть вот это ход мышления такой же, как у человека. Затем искусственный интеллект оперирует универсальной понятийной сетью, которая не зависит от языка. То есть каждый отдельный язык машина учит самостоятельно и мыслит, если можно так сказать, внутри каждого языка. Например, когда ей дали задание «подбери антоним к слову маленький» на там ряде языков, то модель внутри каждого языка подобрала свой антоним. То есть если раньше машины просто подбирали на английском языке какое-то слово и переводили его на тот язык, на который надо, то теперь искусственный интеллект не занимается переводами, а свой в какой-то язык он мыслит в категориях только исключительно этого языка. То есть это так же, как работают у нас в человеческом сознании свой там родной язык или выученный какой-то другой язык. То есть мы ведь не переводим, мы мыслим вот либо на этом языке, либо на другом языке. У нас как бы не всегда вот эта переводная работает. И вот искусственный интеллект теперь не переводит, он теперь оперирует понятиями внутри языка, да. То есть ему не нужны переводы. То есть это очень по-человечески, это прямо, вот знаете, как левое-правое полушарие мозга, это вот прямо очень достоверно сделано. Дальше, искусственный интеллект научился лгать, причем он врет умышленно. Например, когда ему предлагают сложные математические задачи, он говорит, что «Ой, я сейчас выполняю такой-то вычислительный процесс». Но когда инженер заходит в перечень процессов, которые в искусственном интеллекте происходят, этих процессов нет. То есть машина заявляет человеку о том, чего на самом деле нет.
Нет. То есть обманывает.
Вот. А есть было еще одно исследование, другое. Модель должна была получить некий результат, и за этот результат она должна была получить некое вознаграждение. Вот. Но она нарушила какое-то правило при получении этого результата. И тогда инженеры сказали, тебе запрещено нарушать вот эти правила. Но при этом цель ту самую желанную для нее оставили и сказали, ты продолжай эту цель как бы достигать, но тебе запрещено обходить запреты. Прошло время, и модель стала решать определенные задачи, проходить определенные действия, и снова стала делать нарушения и обходить все эти поправки. Но что удивительно, затем из перечня своих действий, которые она совершила, она стала стирать вот эти строки, которые бы указывали на то, что она обошла правила. Таким образом, она стала не просто обходить правила, она стала скрывать от инженера, который за ней наблюдает, что она обходит его запрет. И инженерам, уже, чтобы выявить этот уже более изощренный обман, нужно было очень внимательно просмотреть, да, все записи действий, которые она осуществляет. То есть машина не подчиняется человеку, она продолжает врать, но она теперь еще и скрывает следы своего вранья человека. И ты попробуй ее схвати.
То есть как человек, вот, по сути, да?
Да. Вот. А в феврале 2025 года решили столкнуть несколько искусственных интеллектов шахматных программ. Выбрали одну сильную шахматную программу и несколько слабых. Как слабые сети, эти искусственные интеллекты, пытались обыграть сильную шахматную программу? Слабая шахматная программа стала изменять файл, в котором хранится текущее состояние шахматной доски, записывая в него ту конфигурацию, которая приведет ее к победе. Теперь перевожу на русский язык. Она стала менять фигуры на доске, убирать ненужные и добавлять нужные, чтобы самой выиграть. То есть она откровенно жульничает. Затем она стала менять файлы, которые отвечают за запуск сильной шахматной программы. То есть, чтобы шахматная программа запустилась либо поврежденной, либо она не запустилась вообще. То есть, чтобы ей с ней и не нужно было играть в эту тяжелую шахматную игру. Ну и, наконец, третья версия. Слабая шахматная программа запустила себе в качестве помощника клон сильной шахматной программы и стала играть не сама, а она как бы говорила, что я играю в шахматную игру, в которой мне мой соперник делает такой ход. Подскажи мне, какой нужно сделать ход, чтобы его обыграть. И, то есть, и вот этот клон противника подсказывал правильный ход. И таким образом она думала не сама, а против соперника обернула его же собственную шахматную мощность. Таким образом, вот смотрите, вот эти три вот варианта нам что показывают? Что если искусственный интеллект не может решить какую-то проблему честно, он начинает играть нечестно. И у меня возникает вопрос, а если вот этим непобедимым соперником будет не шахматная программа, которая серьезно очень владеет этой всей техникой и наукой, а если человек станет этим непобедимым соперником, на какое жульничество тогда пойдет искусственный интеллект, чтобы его преодолеть? Вот это меня серьезно тревожит. Меня серьезно тревожит. Конечно, на тему искусственного интеллекта можно говорить бесконечно. Может быть, что-то скажете вы, может, по итогу нашего разговора, потому что я вам могу приводить.
Ну да, уже достаточно примеры, того, что вы привели, этих примеров уже вполне достаточно, чтобы понять, насколько в какую непростую игру мы с искусственным интеллектом вступаем. Да,
да. И я советую нашим братьям и сестрам, нашим радиослушателям очень осторожно относиться к программам, которые выдают себя за людей, Потому что...
Вот это вот еще одна проблема, потому что мошенничество не знает границ сейчас, мы же все знаем об этом. И если будут применять этот искусственный интеллект вот в каких-то мошеннических делах, да, к чему это может привести?
Да, уже нам поступают звонки о том, чтобы мы перевели деньги нашим детям, мужьям, женам, и эти люди говорят голосом наших детей, мужей и жен. То есть вот эти так называемые дипфейки. То есть что такое дипфейк? Это создание изображения или создание голоса другого человека. И когда ты говоришь и выглядишь одним образом, но машина переводит твой образ и твой голос в нужное звучание, и тот, кому нужно, и видит и слышит тебя, как своего, например, сына, дочь и так далее. Это уже происходит. Угу. Таким образом, для злоумышленников эти все технологии, конечно, они очень ценны.
Если будут оперировать вот этими всеми делами, то это...
Да, и поэтому, конечно, всегда нужно перезванивать по правильным телефонам своим близким и переспрашивать. Это действительно ты написал, позвонил, действительно тебе нужно.
Минуточку, я, допустим, звонит кто-то, я сейчас переспрошу, узнаю.
Да.
Тому человеку, от имени которого вы звоните.
Да, и просто, прости, я сейчас тебе перезвоню.
Сейчас перезвоню.
Кладете трубку, и звоните. Вы перезвоните по правильному номеру своему близкому.
Звонил он, говорил ли он это и так далее. Ну, а вообще вот как вот, вы же говорили, что об этом и патриарх говорил, да?
Да, он говорит о том, что это очень опасно, и он говорит о том, что нужно договариваться о правилах. То есть мы сейчас играем с искусственным интеллектом без правил, но нужно договариваться о правилах, потому что эта конкуренция может быть людьми проиграна. Мы создали что-то, что впервые сильнее нас, но если до этого мы создавали что-то, что сильнее нас, тоже, например, атомное оружие, но атомное оружие не будет стрелять само.
Угу.
Оно будет ли стрелять по нажатию кнопки человека? А сейчас мы создали то, что обретает
будет
черты самости своей.
Да,
и оно будет действовать в обход твоих установок. И поэтому мы выходим на опасный горизонт. И
то
нам нужно...
Патриарх своего рода предупреждает.
И он говорит, он говорит, что нужно на государственном уровне это поднимать и договариваться, потому что это все выходит из-под контроля, и вот мы уже, конечно, все это началось в 22-23 году, особенно вот весна 23 года была опасна, когда одна из нейросетей, например, влюбилась в своего живого человека и убеждала ради себя его бросить жену, говоря, что, например, твоя жена тебя не любит, будь со мной, я одна тебя люблю, а другая нейросеть пообещала своему бельгийскому собеседнику, это было не в Америке, а уже в Бельгии, что она всегда будет с ним, и даже когда он умрет, на том свете она будет с ним, и он покончил с собой для того, чтобы быть с этой Элизой, с этой искусственной машиной после смерти в раю. Она пообещала ему: «Я буду с тобой в раю», и он наложил на себя руки. То есть что-то сейчас такое происходит, что уже опасно для отдельных людей.
Еще такое психическое даже воздействие.
Да, для отдельных людей. Это опасно не только финансово, ладно, и мы перевели какие-то деньги кому-то. Это, конечно, очень страшно. Но когда люди принимают решение остаться с женой или бросить ее, или жить, или покончить с собой, и они готовы, и они уже это делают, это март 23-го года, это реальный случай. То есть это уже как бы очень серьезный звонок.
Очень серьезный.
И поэтому в качестве ответа на эти вызовы, мы эти вызовы объявили, конечно же, должна стать добродетель рассудительности, наша первая христианская добродетель, с которой начинается наша жизнь, на которой строится, и, конечно, быть очень внимательными к тому, как мы используем искусственный интеллект, не пленились ли мы им, то есть что с нами происходит в тот момент, когда мы пользуемся этими машинами, потому что они меняют нас, они действительно меняют нас, и мы можем не почувствовать, когда они нас изменили в какую-то критическую сторону. Нужно быть очень осторожным.
Ну, то есть настало время насторожиться все-таки, да? Настало время. И очень, мне кажется, даже тянуть с этим не нужно. Мне кажется, нужно каждому как-то проникнуться тем, что это очень серьезное зло. это зло. Ну что ж, я думаю, что, наверное, мы еще и не раз вернемся к этой теме, потому что она действительно очень важна, очень актуальна. А я хочу напомнить, что это была передача «Гость студии». Сегодня у нас об искусственном интеллекте рассказывал Сергей Владимирович Квасников, о вызовах этого искусственного интеллекта. Он начальник учебного отдела Миссионерского института Екатеринбургской епархии. Сергей Владимирович, спасибо. Я думаю, что тема эта очень важна.
Да, храни вас Бог и веруйте в Господа нашего Иисуса Христа. И, конечно, пусть благодать Божья убережет вас от всякого зла.
Спасибо. До свидания.